«Входите, Джереми», — сказал я, чувствуя, как убыстряется пульс.
«Кофе вот-вот сварится», — сообщил он, заглянув в кабинет. «Я угощаю».
Мы прошли в его кабинет, в котором витал чудесный аромат французского кофе. Я опустился в одно из плюшевых кресел, что стояли вокруг стола, взял в руки крохотную чашечку и пригубил горячий напиток. Джереми расхаживал по комнате, рассуждая о всяких пустяках и явно избегая заговаривать о Мэри и о том, что с ней связано. Кофе согрел меня. Даже ногам стало жарко. Правда, благодаря потоку воздуха из кондиционера я не вспотел. Поначалу все шло хорошо и приятно. Горьковатый, крепкий кофе смочил небо, проник в горло, поднялся к носоглотке, забрался в глаза и мозг и одновременно проскользнул в легкие. Я дышал кофе. Моя кровь становилась все жарче. Я сообразил, что о чем-то говорю. Голос Джереми раздавался откуда-то сверху. Должно быть, Блессингейм стоял прямо передо мной. И в нем слышалась легкая хрипотца, словно фразы проходили через старый угольный микрофон.
«А что произойдет, если энергию из этой системы направить сквозь векторные измерения в макросистему?»
«Что ж», — радостно отозвался я. «Допустим, что каждая точка Пи, n-мерной дифференцируемой системы М, имеет аналог на касательной плоскости, n-мерном пространстве, называемом касательное пространство в Пи. Теперь мы можем определить путь в системе М как дифференцируемое отображение открытого интервала К в систему М. Вдоль этого пути можно расположить все силы, определяющие в системе М под систему К, громадное количество энергий». Но, разумеется, я начал излагать свою теорию на бумаге, и тут соматический эффект наркотика объединился с ментальным, и мне мгновенно стало ясно, что происходит. Джереми заметил, что я остановился, задышал прерывисто и с натугой, а я тем временем боролся с подступившей тошнотой, вызванной не столько самими химикатами, сколько осознанием того, что меня пытались накачать наркотиком. Что я успел рассказать? И ради всего святого, почему это для него настолько важно? «Прошу прощения», — пробормотал я. Мои слова заглушало гудение вентилятора. Что-то голова разболелась.
«Право, жаль», —
произнес Джереми голосом, словно позаимствованным у Джорджа.
«Вы и впрямь побледнели».
«Да уж», — отозвался я, стараясь скрыть ярость. Позднее, прослушивая запись разговора, я пришел к выводу, что держался всего лишь более скованно, чем обычно. Еще раз извините, но мне действительно не по себе. Я встал и на какой-то миг ударился в панику, ибо утратил всякое представление о том, где расположена дверь. Ведь на этом в значительной мере основывалась моя способность ориентироваться в пространстве, и обычно я отыскивал выход без малейших затруднений. Но разрази меня гром, если я обращусь за помощью к Джереми Блессингейму или плюхнусь на пол у него на глазах. Нужно вспомнить. Так, стол обращен к двери, кресло к столу, значит, дверь за мной.
«Позвольте, я провожу», — проговорил Джереми, беря меня за руку. «Послушайте, может, отвезти вас домой?»
«Все в порядке». Я высвободился. Дверь обнаружилась, похоже, по чистой случайности. Я вышел в коридор и направился к себе, гадая, смогу ли найти свой кабинет. Моя кровь будто превратилась в горячий турецкий кофе. Голова кружилась. Ключ подошел. Выходит, я не ошибся дверью. Я вошел в кабинет и рухнул на кушетку. Голова по-прежнему кружилась. Вдобавок выяснилось, что я не в состоянии даже пошевелиться. Помнится, в одной книге утверждалось, что подобные наркотики почти не оказывают соматического действия, однако, быть может, это верно применительно к тем, кто меньше всего чувствителен к кинетической реальности. Иначе почему я повел себя таким образом? От страха? Или Джереми подмешал в кофе не только наркотик истины? Предостережение? От чего? Внезапно я осознал, насколько узок мир моего понимания, за которым находится грандиозное пространство действий, в чьей сути я совершенно не разбираюсь. Осознал, что последнее угрожает полностью затопить первый, в результате чего мне суждено будет утратить хотя бы проблески понимания, утонувший в неведомом. О, Господи, неужели такое возможно? Некоторое время спустя, где-то через час, я почувствовал, что могу встать и отправиться домой.
Организм, казалось, более или менее пришел в норму, но лишь выйдя на улицу, я сообразил, что психологический эффект наркотика никуда не делся. Редкие и тяжелые волны дизельных выхлопов, пропитанная застарелым потом одежда, эти запахи исключали маломальский шанс отыскать, полагаясь на обоняние, тележку Рамона. Трость казалась неестественно длинной, свист микролокатора в очках отдаленно напоминал мелодию из «Мессиана». Я замер, потрясенный впечатлением. Мимо с гудением проносились легковые электромобили. Ветер швырял в уши множество звуков, которые сливались в какофонию. Да, Рамона не найти. Не стоит и пытаться. К тому же незачем вмешивать его в это дело. Рамон мой лучший друг. Сколько раз мы встречались с ним в клубе Уоррена, сколько раз играли в звуковой пинг-понг. Порой нас разбирал такой смех, что мы никак не могли успокоиться. А разве не в том заключается дружба? Отвлекшись на подобные мысли, сбитый с толку музыкой ветра и уличного движения, я окончательно перестал ориентироваться. Вдоль тротуара, чуть не задев меня, промчалась машина. Заблудился. Извините, это Пенсильвания-авеню или Кей-стрит? Медленное продвижение вперед, разбитые бутылки, гвозди, торчащие из брошенных кем-то досок, провода, свисающие из дерева или дорожного знака, собачье дерьмо на тротуаре, поджидающее, когда я на него наступлю. Чтобы кинуть меня под автобус, автомобили с бесшумными электродвигателями, подонки, которым все равно, кто перед ними, слепой, увечный или какой еще, канализационные люки без крышек, бешеные собаки, оскалившиеся из-под заборов, готовые в любой момент тяпнуть за ногу. Однако я преодолел все опасности. Должно быть, я смахивал на безумца, крадясь на цыпочках по тротуару и размахивая тростью, как человек, который сражается с бесами. К тому времени, когда я добрался до квартиры, меня переполняла ярость. Включив «Выходи» Стива Райха, там несчетное количество раз повторялась фраза «Выходи, покажись», настолько громко, насколько мог вынести, я принялся курсировать по комнатам, то бронясь, то плача, под звуки музыки. Составил целую сотню никуда не годных планов мщения Джереми Блессингейму и его таинственным начальникам. Добрых 15 минут чистил зубы, чтобы избавиться от привкуса кофе во рту. К утру выработался сравнительно приемлемый план. Настало время действовать. Была суббота, значит, на работе меня никто не потревожит. Я вошел в кабинет, открыл шкафчик с картотекой и зашелестел бумагами, притворяясь, будто перекладываю их из кейса в картотечные ящики. После чего, гораздо тише, извлек большую мышеловку, которую купил по дороге, и написал на ней «Попался! В следующий раз убью!» и поставил ящик сразу за пачкой документов. Походило на то, что осуществляется одна из моих самых свирепых юношеских фантазий. А, впрочем, какая разница? Это лучший способ наказать мерзавцев и научить их держаться подальше. Когда кто-нибудь попытается достать из ящика документы, мышеловка сработает, а заодно порвет ленту, которую я разложил определенным образом, чтобы сразу узнать, заглядывали гости на огонек или нет. Первый шаг сделан. Ц.А. В треноде и память жертв Хиросимы Пендрецкого есть момент, когда внезапно наступает тишина. Лишь тихонько гудят струнные, словно мир застыл в ожидании. Бритье, порез, запах крови. На крыше здания через улицу кто-то заколачивал гвозди. Череда из 7 ударов с крещендо в конце. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам! Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам! В математике эмоций человеческое напряжение измеряется подсчетом стрессов. Бери и пользуйся. Быть может, математика как таковая уже исследовала состояние сознания и все миги бытия. Она пришла под вечер. Следом за ней в дверь хотел прорваться холодный ветер. Было поздно. Ветер задувал резкими порывами. Барометр продолжал падать. Надвигалась гроза.
«Я хотела тебя видеть».
Я ощутил сильный страх и одновременно удовольствие, причем трудно было определить, что сильнее. «Замечательно. Мы прошли в кухню. Я налил Мэри воды, осторожно обошел ее. Мы пустились болтать о пустяках. Мой голос ни чуточки не дрожал. Беседа то обрывалась, то начиналась сызнова. Минут 20 спустя я крепко взял Мэри за руку. Пошли. Мы миновали кладовую, поднялись по узкой, отдающей плесенью лестнице и очутились на крыше, где ветер тут же швырнул нам в лица капли дождя.
«Карлос!»
«Ерунда!» Свисту ветра аккомпанировал запах мокрой пыли и горячего асфальта. Воздух был насыщен электричеством. Вдалеке, где-то на юге, громыхнул гром.